Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 13 октября 2013 года. Вместе выводить интегральные каноны. Вопрос. Когда мы начинаем работать с людьми в области интегрального обучения, мы делаем акцент на самой методике или на той десятке, в которой раскрывается интегральная сила? Ответ. На десятке, в которой люди, получающие интегральное образование и воспитание, начинают сами раскрывать эту методику. Ведь мы знаем по себе, насколько она входит и остается в человеке. При этом улетучивается значимость вербального, понятийного аппарата. Люди должны прочувствовать все на себе и сами прийти к тем выводам, которым мы желаем их обучить. Поэтому все вопросы, задаваемые нами в процессе семинара, должны быть направлены на это, ведь это самый надежный результат. Они вдруг начинают понимать: «Да, вот так должно быть». А мы им тут же: «А почему не по-другому?» И они убеждают себя и нас в том интегральном выводе, к которому пришли. Надо обязательно соглашаться с тем, что говорит другой человек, а я только дополняю его, следующий дополняет меня и так далее. То есть все мы должны прийти к какому-то общему мнению, которое будет принято нами, не навязано, не подавлено в процессе какого-то хитроумного диалога или политических убеждений, а является мнением всех без исключения. Как найти такое мнение, в котором все бы чувствовали именно мое решение? Не я уступил, не меня убедили, а оно существует именно в том виде, как я о нем высказываюсь. Вот тогда это и будет интегральное объединение. Затем все приходят к общему мнению, что должны решать все на равных правах, в зависимости от тех свойств, которые им дала природа. То есть равенство людей может быть только условным. И так далее. Таким образом, все интегральные каноны учащиеся должны вывести сами. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2. 17 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Профессор, это звучит гордо? Вопрос. Для того, чтобы передать какую-то информацию, человек должен обладать определенным социальным весом, иметь профессорское звание и тому подобное. Важно ли это в обучении интегральной методики? Или наоборот, мы аннулируем себя и, выдвигая на первый план методику, сами как бы уходим в тень? Ответ. Я думаю, что в нашем случае не столь важны звания, ведь мнение о нас и о поразительных результатах нашей особой методики распространяется очень быстро. В повседневной жизни люди тоже зачастую идут не к профессору, а к обычному целителю, так как его лечение дает особый результат. И потому человеку не нужны профессора, которые станут его колоть, резать и прочее. А нужен целитель, который даст ему какую-то горошину или траву, и от этого ему станет лучше. Главное все-таки результат. Тем более, сегодня все большие звания, и купленные, и настоящие, мало что значат для нас. Мы пришли к состоянию, когда не знаем, как спасти человека, как его вылечить, чем ему помочь. Поэтому все высокие звания теряют свой смысл. Мы не можем по ним сказать, насколько эффективна будет встреча с профессором, даже если он лауреат всевозможных премий. Не думаю, что это так важно. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2, 17 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Проводник интегральной энергии. Вопрос. Должен ли лектор по интегральному обучению применять эту методику на себе для своего же развития? Ответ. Обязательно. Прежде чем человек начнет преподавать, ему нужно освоить нашу методику, ведь он должен быть квалифицированным, сертифицированным, серьезно подготовленным специалистом. И самое главное, носителем той интегральной энергии, которую он хочет передать своим слушателям. Он должен быть участником интегральной группы, в которой постоянно подзаряжается энергией. Дело в том, что наш эгоизм все время развивается. Общество постоянно воздействует на нас, подвергая эгоистическим наводкам снаружи и изнутри. Но мы должны не противостоять им, а постоянно поддерживать себя над ними, то есть облагораживать себя, приподнимать над всеми внутренними эгоистическими вспышками, заниматься самоконтролем. Для этого человеку нужна очень серьезная поддержка его маленького общества, то есть нашего института интегрального образования. Вопрос. Преподаватель находится в процессе постоянного развития и все время показывает пример другим. Действует ли этот пример на окружающих, передавая им частицу интегральной идеи? Ответ. Нет. Люди просто видят, что он спокоен, приятен в общении, готов взаимодействовать, к взаимопомощи. Такое встречается в человеческом обществе, но в нем, может быть, проявляется больше, чем в остальных. а может быть, никак и не проявляется, ведь он тесно не контактирует с другими. Его задача заключается именно в обучении, в развитии интегральной методики, в ее приложении ко всему человечеству. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2, 17 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Ключ к постижению. Бааль-Сулам, статья 600 тысяч душ. Если человек устремит сердце к отдаче и очистит свои дела, то привлечет к своей душе всю общую душу. Ведь все было не более чем подготовкой к достижению этого совершенства. А потому обязана также и эта частная душа вкусить все и обретет свой мир в одночасье. В конечном счете мы должны осуществить одно действие, которое приведет в соответствие света и сосуды. Но поскольку мы на это не способны, процесс подразделяется на множество состояний, периодов, людей. И тем не менее, Адам решен – это единое тело, ошибившееся и разбившееся на части. А потому все они, по сути, могут единовременно, одним действием, правильно сгруппироваться и вновь прийти к исправлению. Однако, чтобы мы имели возможность вести анализ и проверку, разбираться в происходящем, набираться мудрости из вопросов и ответов, реальность раздробилась на отдельные детали по параметрам пространства, времени и передвижения, по телам других людей. Все это для того, чтобы мы проявляли творение между светом и сосудом. Мы не в силах воспринять действия Творца в один прием. Поэтому на протяжении своих кругооборотов, на миллиардах действий, мы добавляем каждое мгновение к череде маленьких шажков навстречу совершенному состоянию. Все создания, будь то крохотные жучки, далекие звезды или люди, осуществляют этот процесс, каждый на своей ступени. Все происходящее – суть череда исправлений. Как же различные части воздействуют друг на друга? Влияем ли мы, скажем, на взрывы сверхновых? Влияем. Но наука Каббала говорит не об этом. В каком-то смысле она очень ограничена, поскольку ведет речь только о человеке, о том, что ты сейчас должен делать, и не более того. Она не открывает тебе всю реальность, ты откроешь ее сам, если правильно воспользуешься этой наукой. Она не рассказывает тебе заранее о том, что ты постигнешь, а обучает тебя постижению, и тем самым подготавливает все необходимое. Ведь если у тебя есть ключ, все двери распахнутся перед тобой. «Дадим же человеку ключ», — говорят мудрецы-каббалисты. «Если он будет достоин, то откроет реальность и правильно увидит ее. А если не будет достоин, то не откроет и не увидит. Зачем ему напрасная неудача? Любопытство — не оправдание». Из урока по статье «600 тысяч душ» 13 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Вместе на одной карусели. Внешняя публика – это наши внешние сосуды, словно два последние уровня – одеяние и дом. Из пяти уровней души – корень, душа, тело, одеяние, дом. Они требуют от нас света хохма, хотя кажется, будто они просят хлеба и зрелищ, как кричала толпа в Древнем Риме. Но хлебы развлечения, в их понимании, на нашей ступени превращаются уже в света. У нас нет для них хлеба и развлечений, и мы и не собираемся их обеспечивать. Мы должны воспитать публику, чтобы они сумели сами между собой привести все общество к такой форме, которая всех наполнит. Им будет казаться, что каждый получил именно то, что просил. Хлеб и развлечения, неважно что. Главное, что ему стало хорошо. Это словно с маленьким ребенком. Он требует какую-то игрушку, а ты берешь его кататься на карусели, и он совершенно забывает про игрушку. Если мы прочувствуем желание публики, то у нас появится очень большой стимул соединиться между собой и притянуть высшую силу, поскольку мы обязаны передать ее наружу и наполнить внешние желания. Тогда нам придется поработать. Но без давления на нас этой внешней силы нам останется один путь страданий. На путь Торы нас может перевести только постепенное давление мира извне, которое обяжет нас притянуть свет. Из урока по статье Рабаша 10 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Равенство в группе – жизненная необходимость. Только при условии единства в группе мы сможем преуспеть во всем на нашем пути. А если такого единства нет, то наши силы мизерны. Это будет просто материальная сила. И даже если нам в чем-то удастся достичь успеха, он будет лишь видимым. Мы можем добиться огромных материальных достижений, но в духовном смысле они ничего не будут стоить. Группа обязана стоять на страже своего единства, объединения, равенства, как жизненной необходимости. Относительно внешних людей нужно вести себя так же, как все, используя суды, адвокатов, рекламу, как это заведено в мире. но внутри между товарищами все отношения должны быть построены в форме кругов. И одно совершенно не мешает другому. Внутри круги и гули, а снаружи линии. Ты можешь быть большим каббалистом, но снаружи обязан держаться общепринятые линии поведения, как все люди. Если кто-то пытается тебя обмануть, ты тоже должен схитрить. Если кто-то пытается у тебя украсть, ты должен отреагировать соответственно. Это не значит, что нужно идти воровать, но не надо быть наивным простаком, каким обычно внешние люди хотят видеть каббалиста. Если все вокруг так поступают, то почему каббалист должен вести себя иначе? Людям кажется, что он будет называться праведником именно в том случае, если позволит всем сесть ему на голову. Но, разумеется, он не должен быть таким наивным. Это касается внешнего поведения во внешнем мире. Но внутри группы нужно сохранять круг самым педантичным образом. Взаимное поручительство обязывает к равенству. Однако это равенство должно быть относительным. То есть с каждого требуется согласно его возможностям, его способности отменить себя. Равенство означает, что каждый вкладывает в него столько, сколько может. По крайней мере, работает над этим. В группе не должно быть людей, которые вертят ею по своему желанию. И возможно, что они правы на все 100% и умеют всем управлять, но из этого не получится никакого духовного выигрыша. А без этого у нас не будет никакого успеха. Мы можем добиться огромных материальных достижений, но если в этом не будет духовной составляющей, то все это в итоге лопнет, как мыльный пузырь. Из урока по статье Рабаша 10 октября 2013 года.
Радиоверсия.
США сознательно разрушают долларовую систему. Мнение. Управляемый дефолт США завершает собой эпоху финансовой экспансии, которая началась в 1972 году, когда доллар был отвязан от золота. По сути, управляемый дефолт необходим для достижения следующих целей. Первое. Формально завершить цикл роста пузыря госдолга. Второе. Переложить издержки лопания пузыря госдолга на держателей гособлигаций США. Третье. Продлить жизнь доллара как ведущей, но уже не доминирующей валюты за счет активного создания и управления кризисом долларовой системы. Четвертое. Долгосрочная цель. Подготовить условия для демонтажа старой неэффективной финансовой системы, разделенной перегородками национальных государств, которая будет построена на основе нескольких транснациональных банков и страховых компаний. На саммите G20 в Санкт-Петербурге был озвучен список этих привилегированных фининститутов. Реплика. Никакие планы сегодня не могут уже быть притворены, если не принимается во внимание неумолимое движение мира к форме мира единого, мирным и быстрым путем Ахишена или медленным путем страданий Бейто.
Радиоверсия.
Романтичный 20 век. Мнение. Несмотря на негативное отношение к идее социализма, как и к идее либерализма, не могу не признать, что последние остатки романтизма связаны именно с социализмом. Наш мир действительно меняется под воздействием научно-технического прогресса. Меняется общество, люди, их отношения между собой. Человек оцифровывается. Наша жизнь проходит в соцсетях. Дождемся тотального чипирования и полный комплект. 20 век – последний век романтизма и идеализма. Больше уже не будет высоких жертвенных подвигов, трагической борьбы за идеалы, пламенного воодушевления масс. Та же картина и в личном пространстве. Все меньше места остается для верной дружбы, чистой любви, простых человеческих отношений. На смену всему этому приходят расчетливость и холодный прагматизм эры машин и культ потребления. Способность служить идее, конститирующей признак человеческой личности, отличающей нас от животных. Именно эта способность порождает глобальное творчество масс и гениев. Опутанных вай-фаями не поднять на служение идеи. В пределах реакции прочитать в интернете. Именно так погибает сам дух европейской цивилизации и наступает хаос. Из недр хаоса рождается тоталитаризм и приходит сын погибели. Реплика. Наше развитие происходит по четкой программе постоянно растущего личного и общественного эгоизма. На этом пути мы обязаны, слепо следуя его росту, рваться вперед, развиваться технологически, удовлетворять все растущие потребности, наполнять эгоизм. Развитие эгоизма в ранние века цивилизации линейно, а в последние – экспоненциально. Начиная с конца 20 века, эгоизм в целом перестал развиваться, в результате чего мы обнаруживаем апатию к жизни в целом, некое нежелание создавать семьи, рожать, работать и богатеть. Но это период осознания нашей природы, эгоизма как зла, которое привело нас к краху, всеобщему кризису цивилизации и человека. А далее мы осознаем, большими или меньшими страданиями, что отношение к человеку и миру должно быть не в развитии мира, всего, что вокруг человека, а в развитии самого человека. из личностного и общественного развития мы раскроем существование высшего измерения, свойства, противоположным эгоизму, отдаче, а не получению. Методика интегрального воспитания и образования поможет нам прийти к этому легко и быстро.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.